Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Но наступило ли будущее для российской семьи? Глядя различную сериальную продукцию, ну и в целом поведение в широко понятом обществе, поведение женщин, поведение мужчин, понимая, что старый патриархальный контракт, вообще патриархализм и его однокоренное слово патриотизм, которое все основано на слове «патрия», да, на таком отеческом синдроме, они по-прежнему сильны в российском обществе. Как же меняются гендерные роли сегодня? Об этом в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Изменение гендерных ролей началось еще в начале 20 века. Сегодня строгие рамки того, что положено делать женщине, а что мужчине, размыты. Хотя традиционное мнение «мужчина-добытчик», «женщина-хозяйка» и «хранительница очага» находит немало сторонников в российском обществе. Поэтому, когда роли мужчины и женщины в семье меняются или смещаются, это зачастую вызывает неодобрение со стороны общества. Тем не менее, все больше женщин успешно совмещают карьеру и семью, а мужчины берут на себя большую часть домашних обязанностей. Однако точно сказать, как скоро гендерные стереотипы останутся в прошлом, пока нельзя.
У нас в гостях Елена Рождественская, профессор Высшей школы экономики, и Юлия Лежнина, доцент Высшей школы экономики. И как раз, так сказать, только что прошел буквально пару дней назад лекция Юлии из цикла «Мифы российского общества», цикл лекций, который проводит фонд Гайдара и «Новая газета». Вы рассказывали о том, что происходит с гендерными ролями в России. Ну вот вам, наверное, тогда первый вопрос. А действительно, пошатнулся ли вот этот традиционный российский патриархальный контракт?
То есть, если мы говорим вообще о гендерных ролях, здесь очень важен именно ценностный такой срез, потому что что такое роли, как распределяются какие-то обязанности в семье, как делится власть в семье, как делятся обязательства супругов друг перед другом, вообще перед семьей. Это, в общем-то, отражение того, как это устроено внутри, вот какие паттерны, какие мировоззренческие установки семья разделяет. И в этой связи мы действительно наблюдаем определенные изменения, определенную динамику. И это нормально. Изменяется экономическая система, мы сталкиваемся с экономической модернизацией, политическая модернизация, демографическая, ну, далее по списку. И, в общем-то, до семьи это тоже докатывается. Безусловно, семья – это последний бастион, держится дольше всего, потому что такие глубинные установки, но они тоже меняются. И в этой связи вот этот патриархальный уклад, он, скажем так, он не сходит на нет. И вообще на нет никогда не сойдет. Но он начинает размываться как доминирующая парадигма. И дополняется новыми, до этого непривычными, не сильно распространенными формами отношений, в том числе между мужчиной и женщиной в семье. Общий как бы такой контекст этой динамики – это формирование семей на разных базах, на разных основах. То есть это уже в меньшей степени поддержание очага, который одновременно с этим выполняет роль воспроизводства семьи и базируется на детях. Соответственно, роли мужчины как добытчика, женщины как того, да, субъекта, который поддерживает этот очаг, воспроизводит семью, воспитывает потомство и так далее. Сейчас, в общем-то, семьи очень разные. Есть те, которые ориентированы просто на то, чтобы воспитывать детей. И как бы дети – это центр семьи. Есть семьи, которые ориентированы на поддержание каких-то вот таких романтических, любовных, близких отношений. Любовь в центре.
То есть дети-центричные семьи, так сказать, романтика-центричные семьи, да?
Да, но вот более распространенные, кстати, это семьи, например, связанные с формированием зоны комфорта для супругов. То есть это семья, в которой комфортно, удобно, есть что обсудить, есть с кем поговорить, приятно приходить.
Интересно, да, семья
и есть
как...
Еще...
О семье просто, да, я хотел ближе к концу передачи поговорить, но если вы уже, да, начали, и какая последняя?
Есть семьи, которые, в общем-то, такая дом полная чаша. Здесь материальный достаток, здесь именно в социально-экономическом плане чувствуют себя супруги хорошо. Мужчина при этом кормилец, зарабатывает, ну, женщина понятно. Как раз вот этот очаг.
То есть семья на такой материальной основе.
Да.
Но, вы знаете, и вернемся еще к теме семьи. Я хотел спросить Елену. Вообще, вот традиционные вот эти вот гендерные роли, что мужчина должен быть таким мужчиной, он должен быть решительным, должен отвечать за свои слова, он должен быть как бы активным элементом общества. Женщина должна быть пассивной, принимающим элементом общества, да, следует в фарватере, который задал мужчина. Вот это вот остается в России?
Вы задаете этот вопрос определенным образом, и тем не менее я хотела бы чуть-чуть скорректировать его, поскольку мы ведь начали говорить с некого патриархатного контракта, но, простите, его большевики разрушили. Та семья, о которой принято говорить в отношении патриархата, это в главе которой мужчина-кормилец, защитник, и эта семья пока смерть нас не разлучит. То есть это церковный брак. Этой семьи нет уже очень давно. А в ответ на нее пришло разнообразие гендерных контрактов. И вот здесь как раз мы найдем то разнообразие, которое позволяет нам увидеть, что семьи-то разные. То есть советский гендерный контракт, трансформировавшийся в постсоветский, это прежде всего баланс между все той же неизменной ролью кормильца, которая вменяется мужчинам, и никто не снимает ее с повестки. И именно она требует от него, чтобы он был и ответственным, и, так сказать, брал на себя очень многие обязанности во внешнем мире для защиты семьи и ее прокормления. Вот. А вот женская роль очень сильно изменилась. Вот из той пассивной домохозяйки, которая заботится о семье, но при этом берет на себя колоссальный объем домашнего труда, связанного с многодетной семьей, на минуточку, да, и домашним хозяйством, которое, опять же, не только стены, а еще кусочек земли, домашние животные и прочее, связанные с крестьянским трудом. Так вот, эта роль трансформировалась в профессиональную работницу плюс материнство. То есть материнство как обязательство перед государством, но и внутренняя потребность семьи в продолжении рода. И вот как раз сколько же нужно-то для продолжения рода, но, то, что стало меняться.
Ну, здесь, да, но мне кажется, вот это такая здесь диалектическая ситуация, как абсолютно. Сказали бы классики. Потому да. что, с одной стороны, да, я согласен, большевики разрушили патриархальный контракт, так сказать, появился у нас там дома коммуны, появился стакан воды. Все это мы хорошо знаем. Но, с другой стороны, мне кажется, что поверх вот этой всей революционной авангардистской, да, большевистской темы все равно воспроизвелся традиционный контракт женщины-матери, традиционный образ. То есть в чем вот интерес, мне кажется, российской женщины? В том, что она играет одновременно две роли. Она играет на двух досках. Да. Она как бы государством революции была эмансипирована, да, трудящаяся женщина Востока. А с другой стороны, она осталась, в общем-то, достаточно патриархатной женщиной, которая, так сказать, должна выглядеть хорошо и накраситься перед любым выходом на люди, и, так сказать, и юбку определенной длины надеть. Вот какая-то такая двойная роль российской женщины. Нет такого?
Наверное, про женщину нужно говорить не то, что в какой-то одной обобщенной роли. Вообще есть отдельная роль женщины и отдельная роль жены. То, чего ожидается от женщины, далеко не всегда ожидается от жены.
Но вот как, давайте разведем, что мужчина, вот по вашим исследованиям, что мужчина ждет от женщины, а что он ждет от жены?
От женщины и мужчины, кстати, и женщины тоже. Здесь, в общем-то, особо гендерных различий, восприятия того, какой должна быть идеальная женщина, нет. Женщина должна быть красивой, привлекательной и сексуальной. Это ключевые параметры, которые ее позволяют оценить как женщину. А для жены другой спектр. Это вопрос, связанный с ее верностью, добротой, любовью к детям, хозяйственностью. Между прочим, когда мы говорим о ролях мужчины и мужа, они тоже несколько различны.
Но они больше-больше совпадают,
да,
мне кажется.
Да, но у них пересечений больше. То есть мужчина должен быть идеальный, тоже привлекательным, сильным, здоровым, но при этом он все равно должен уметь обеспечивать материальный достаток. То есть вот по нему должно быть видно, что на перспективу из него выйдет неплохой муж. А с женщиной, в общем-то, это разведение ролей.
И вот интересно, да, момент брака женщина должна себя переформатировать. Она должна встраиваться в новую роль, в которой, так сказать, если она добилась успеха сначала в привлечении внимания к себе, да, так сказать, будучи яркой, эффектной, сексуальной, привлекательной. Затем, так сказать, грубо говоря, на нее клюнули, да, мне всегда это вот эта метафора триеровская, да, в «Нимфоманке» говорит, там вот это замечательное, рассуждает о женщине, что женщина говорит, это мормышка. Вы понимаете, что я здесь утрирую вот это вот патриархальное отношение, что женщина как мормышка, это, сказать, она должна выглядеть как мормышка, чтобы клюнула максимально большая рыба. Да, дальше клюнули, и тут начинается уже, опа, и другая женщина начинается, уже женщина-мать.
Хранительница.
Здесь, наверное, я бы говорила, что в целях какого-то долгосрочного брачного контракта имеет смысл не замещение одной роли другой. Женщине приходится продолжать играть по разным правилам.
То есть быть эффектной и соблазнительной, скажем, при выходе публично в люди, да, с мужем там, без мужа, то чтобы она была интересной, да, продолжала возбуждать мужской интерес как личность, да, в том числе, чтобы можно было гордиться ей. А с другой стороны, возвращаясь домой, она должна...
Мужчинам здесь легче. Они в большей степени в своих ролях мужчины
и мужа.
Ну да, да,
совпадают. То есть ты, да, как бы ты мужик, ты должен действовать, ты должен зарабатывать, ты должен быть успешным, сильным и проецировать свой успех. Да, это действительно сложно. Женщине приходится играть две роли. Ну и с ребенком, да, то же самое, как бы еще третья роль, что женщины, общество взваливает гораздо большую роль с ребенком.
Или... Ну, безусловно, то есть это те ожидания, которые еще длятся действительно с очень давних времен, еще с крестьянской семьи. А просто семья бы не выжила, если бы она, не рождалось бы много детей. Но поскольку изменились именно эти реалии, демографическая ситуация нам подсказывает, что для того, чтобы вообще даже выжить, человеку в общем не нужна даже семья. Да, это же, в общем-то, подумать только, да? Раньше только семья позволяла человеку, да, сохранить себя. А для этого сегодня, в общем-то, семья не нужна. Но она нужна для другого. Мы, в общем-то говоря, только в семье, в этих отношениях с другим человеком, в партнерских отношениях, в интимных отношениях, в отношениях родителей и детей находим очень важный ресурс для собственной идентичности, для реализации той привязанности, которой мы награждаем близких и получаем взамен. И вот этот вот реципрокный обмен эмоциями – очень важная составная часть современной вообще субъективности. И иначе мы даже сегодня себе ее и не мыслим.
Но вообще, вопрос... вот я хочу уточнить, да, все время... так сказать, переходим, я спрашиваю о мужских и женских гендерных ролях, а мы все время переходим к проблеме семьи, вот, о которой я отдельно хотел говорить. А вообще мужчины и женщины, они реализуются как-то помимо семьи?
Безусловно.
Вот.
Безусловно.
Давайте вот об этом поговорим, так сказать, вот эти стратегии самореализации не в семейном контексте.
Ну, конечно, это же большой, длиной, почти уже в сотню лет проект эмансипации от родовых структур, от этих связей. А с другой стороны, вот в том-то и притягательный магнит просто этой проблематики семьи, что мы все равно выруливаем на нее. Почему? Потому что это изменчивость и преемственность. То есть семья вроде бы мультиплицируется, становится разнообразной, и вроде бы девальвируется, а нет, нас все равно манит семья. И только в ней мы находим вот то, что не можно найти в каких-то других формах общежития. Но при этом, согласитесь, весь эмансипаторный проект 20 века – это разрыв этих структур. А современная экономическая ситуация и социальная во многих странах показывает, что да, разрыв с одной стороны, а с другой стороны колоссально возрастает значимость сетей родственных, да, которые компенсируют то, что не может дать никакой социальный институт. Поэтому, допустим, такое понятие, как цепочки заботы. Представьте себе, женщины, которые из низших, скажем так, групп и слоев уезжают, продавая то, что они умеют ухаживать, они умеют заботиться. Они уже уезжают в капиталистические страны развитые, работают там нянями, гувернантками и так далее, а в это время дома за их детьми присматривают знакомые и близкие родственники, не обязательно родственники, но те сети, которые компенсируют отсутствие матери этим детям. Угу. Поэтому вот эти вот цепочки, они на самом деле обслуживают, что сегодняшний гибкий капитализм. То есть, с одной стороны, да, семья разрушается, видоизменяется, и в то же время экономическая ситуация, рынок труда заставляет и эксплуатирует эти гибкие формы семьи, потому что, с одной стороны, недостаточная занятость мужчин, а с другой стороны, сегрегация женщин в малооплачиваемой и не всегда защищенных типах работы заставляет и семью подстраиваться под эту ситуацию. Поэтому, в общем-то говоря, да, семья такой перекресток, на котором мы видим эти влияния.
По вашему исследованию, много статистически растет число семей, в которых добытчиком является женщина, а мужчина является хранителем очага и сидит с ребенком. Вообще в России можно брать, мужчина может брать отпуск по воспитанию ребенка, как женщина, да? То есть это все абсолютно
бабушка с дедушкой могут.
Симметрично.
Да, история, ну, как бы с точностью до отпуска по беременности и родам.
Да,
да. Тут понятно, физиологическая история. Но мужчина тоже может брать отпуск по уходу за ребенком.
Да.
В этой связи, когда мы говорим о кормильце, о роли кормильца, тут есть немножко ведь разные контексты и разные формы. С одной стороны, это может быть модель. Женщина зарабатывает, мужчина не зарабатывает и занимается домом. И такая модель тоже в своих объемах, она потихонечку нарастает. А с другой стороны, есть же модель, когда и мужчина, и женщина зарабатывают, но вот они как-то вот на весах. То один больше, то один меньше. Может быть, один стабильно больше, но зарабатывают оба. И это тоже разная ситуация баланса. Это тоже разная ситуация вот этих гендерных ролей.
Это дает заработчику какие-то особые права? Кто зарабатывает больше, тот и обладает большим объемом прав в семье.
Я немножечко поделюсь данными, наверное, с этим. Мы немножко пытались посмотреть, пощупать, как устроена система власти в семьях и кто принимает решения в семьях. И тестировали как бы несколько моделей. Первая модель – это просто старший мужчина или старший мужчина в семье. Такая патерналистская, традиционная. Вторая моделька – вот кто зарабатывает, тот и принимает решение. Четвертая моделька – все нужно обсудить, такой консенсусное принятие решения. Вот все обсудили, и как вместе решили, так и будет. И третья – это такая функциональная вещь. Вот кто знает, как этот вопрос нужно решить эффективнее, ну, тот и будет решать. Самая нераспространенная, которая традиционно занимает там в районе 7-8-6%, это вот та самая утилитаристская модель. Кто зарабатывает, тот и принимает решение.
А, кто зарабатывает, тот принимает. Это менее распространенная.
Самая нераспространенная.
А самая распространенная?
Тут есть динамика. То есть обычно вот как-то так спорят за первенство. Патерналистская вот эта традиционная модель – мужчина или старший мужчина, или старшая женщина, если мужчин в семье нет. И консенсусная. Когда вот мы все собрались, обсудили. При этом мужчины традиционно чаще выбирают первую, женщины вторую. Но уже, наверное, на протяжении последних лет 15 мы наблюдаем вот этот самый откат. Если до этого росла доля тех, кто склоняется к консенсусной модели и у мужчин, и у женщин, просто у женщин более такими опережающими темпами, то вообще-то с 2000-х и дальше, может быть, с конца 90-х, мы фиксируем обратный разворот, особенно в благополучных слоях, в том числе у молодежи, в том числе у жителей мегаполисов. У женщин чаще, чем у мужчин. Просто мужчины как раз вроде как идут навстречу до сих пор. От нас просили несколько уступить, подвинуться. Мы на это идем. А женщины уже почувствовали предел вот этих моделей, уже почувствовали, что где-то наигрались, где-то можно сбавить, опустить поводья, где-то нужно больше договариваться. И вот этот вот демодернизационный откат в этих отношениях, вот этого главенства при принятии решений есть. И поэтому, если мы сначала наращивали вот эти вот современные, компромиссные, консенсусные модели или функциональные, то сейчас наоборот.
Люди как бы сами возвращаются к таким более традиционным, патерналистским.
В эфире программа «Археология. Будущее». У нас сегодня в гостях гендер. Гендерная тематика, гендерная проблематика. О том, как меняются гендерные роли в современной России, мы рассуждаем с доцентом Высшей школы экономики Юлией Лежниной и профессором той же Высшей школы экономики Еленой Рождественской. Об этом же в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой говорит Дарья Кушнер, феминистка.
Ну, я считаю, что женщины и общество в целом добились какого-то уровня гендерного равенства, но, к сожалению, не во всем. И сейчас, ну, для меня на самом деле самая большая проблема – это декриминализация насилия в семье, потому что я считаю, что это просто огромный шаг назад, который не дает женщинам чувствовать себя защищенно в обществе и даже в семье. А что касается семейных обязанностей, ну, я считаю, в принципе, что современная семья – это партнерские отношения, в которых и женщина, и мужчина работают, чтобы чувствовать себя комфортно, не только даже в финансовом плане, это гораздо комфортней. Но, как и в Советском Союзе, существует двойная нагрузка на женщин, когда она ходит на работу, и в то же время считается нормальным, когда именно женщина занимается детьми, занимается полностью всем хозяйством в доме, хотя работает она со своим мужем, например, наравне. извне. Конечно, российское общество меняется, и меняется в сторону гендерного равенства, но даже сейчас, возможно, вы помните, был вот этот случай с женой мэра Сочи, которая решила создать класс в школе, собрав туда лучших девочек гуманитарных классов и сделав класс, типа, класс благородных девиц. То есть, на самом деле, у многих людей до сих пор очень патриархальное представление о семье, об обществе, и это меняется очень медленно. Препятствует какая-то непросвещенность и нежелание многих людей просвещаться, к сожалению, в гендерных вопросах, потому что многие привыкли опираться на традиции, и это считается правильным, и этому учат в семье, и сейчас, как мы знаем, и государство, в принципе, хочет вводить в школах какие-то уроки, связанные с там, домоводством, ведением домашнего хозяйства для женщин, там, и какие-то религиозные вещи. И это все, конечно, откладывает отпечаток на том, что патриархальное общество продолжает существовать, и оно поддерживается общим дискурсом как государственным, так и общественным. Я думаю, что, к сожалению, через 10-15 лет ситуация мало изменится уже, потому как я говорила, что все очень медленно меняется. Но я думаю, что не нужно этого пугаться, потому что 120 лет назад у женщин не было там права голоса на выборах и так далее. То есть все равно происходят изменения, и мы идем, я считаю, что все-таки общество идет в правильном направлении в этом смысле. Но, может быть, не через 15, а, не знаю, лет через 50, я надеюсь, что что-то очень сильно изменится в этом плане. Но сейчас, на мой взгляд, большую роль в этом изменении играют медиа современные. Играет, во-первых, конечно же, образование. Во многом гуманитарное образование помогает людям осознать какие-то проблемы в обществе и социальное образование в том числе. Ну и, конечно, активизм. На самом деле в России очень много активисток и активистов, которые стремятся что-то изменить в этом плане, они много делают, они там создают фонды, поддерживают женщин там после семейного насилия и так далее. И мне кажется, что вот именно эти люди способствуют тому, чтобы все изменилось. Если не через 15, не через 10 лет, то хотя бы лет через 50.
Дарья Кушнер в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой. Я думаю, лет через 50 мы уже скорее будем говорить о правах андроидов, о правах роботов, вот такие
может
вещи.
Может быть.
Да, да, и будем, какой пол у робота, третий пол и тому подобные вещи. Mm-hmm. Но вот мне кажется, здесь Дарья подняла ряд очень важных вопросов, в частности, вот этот вот патриархальный откат, вот эта демодернизация, о которой ни раз, ни два вы уже говорили. Mm-hmm. Это происходит, это влияет на реакции людей, на то, как люди воспринимают традиционный гендерный контракт. Вот эта вся государственная пропаганда семьи, то, что Россия отделяет себя от Запада таким, так сказать, барьером, что вот тут место христианских ценностей традиционных в России семья, там распад и гейропа и так далее. Это как-то с пропагандистского уровня проникает на уровень установок людей?
Недавно я читала очень интересную работу, рецензировала, по поводу многодетности. Многодетность, которая к нами воспринимается в контексте темы патриархальности, как такой вот оплот сугубого традиционализма, потому что в этой ситуации, имея 4 и выше детей, понятно, что у женщины вряд ли возникает соблазн, перспектива, время, в конце концов, да, как-то работать. Поэтому она, безусловно, сидит дома и, очевидно, вырисовывается сверхзначимая фигура кормильца в качестве отца семейства. Вот. Но, тем не менее, внутренний анализ установок тех женщин, которые сегодня избирают путь многодетности, это оказывается очень интересный спектр. Это и новые модерные православные, и сугубые традиционалисты, и те, которые становятся многодетными из таких прагматических сугубо соображений, поднимая, вообще-то говоря, фермерство в глубинной России. Это и те, которые усыновили детей, это не патронатная семья, а именно те, которые усыновили. То есть на самом деле то, что кажется внешне традиционным и патриархатным, на самом деле скрывает за собой определенный образ жизни синтетического характера. И здесь сплав традиций в смысле классической роли сидящего как бы дома человека, но мы понимаем, насколько за этой деятельностью женщины, которая, несмотря на то, что у нее 8 детей, она в состоянии выбрать индивидуальное занятие и отследить склонности ребенка, то есть она становится очень компетентной матерью. что требует от нее и знаний, и умений, и встроенности в современный дискурс, и так далее, и так далее. То есть, вообще-то говоря, мы должны отчасти и реабилитировать традиционность, я не говорю патриархальность, а именно традиционность, потому что традиционность, на самом деле, это умение жить с точки зрения тех типизаций, которые создает культура. То есть типизация нам облегчает ориентацию в этом мире. А вот создавать типизацию на свой страх и риск, на личном примере, это значит получать, в общем-то говоря, всякие неприятные вещи, потому что мы вынуждены изобретать образ жизни. И мы, выстраивая образ жизни на таком гибком режиме труд, семья, режим труда, связанный с, может быть, домашним пребыванием, да, или, напротив, часы где-то в коворкинге и так далее, не будучи привязанной ни к городу, ни к стране, ни так далее. То есть это вот такой образ жизни, который чрезвычайно рискованный. И поэтому мне понятен в ситуации современного контекста отход от этих рисков в пользу тех традиций, которые экономят эти усилия, социальные усилия для того, чтобы ориентироваться в этом мире.
Ну да, это своего рода страховочная сеть, в том числе вот в этом гибком мире неопределенности.
И поэтому этот откат, бегство, скажем так, от этих рисков постмодерна, они, в общем-то, мы можем это принять.
Он везде наблюдается, да, если вот то, что вы говорите, он и в политике наблюдается, да. Там с Трампом, с Брекзитом, со всем традиционализмом, и вот в форме новой семейных ролей. А вот возвращаясь на... с глобальной на российскую территорию. Существует и по-прежнему ли он такой выпуклый феномен русской женщины, русской девушки, которая, как мне кажется, если, скажем, по западным критериям, она гораздо, ну что ли, менее эмансипирована. Вернее, так, эмансипирована, но при этом вот этот вот акцент на женственность существует. Как бы, да, скажем, на западном западный отель, какой-нибудь отпуск, там, горнолыжный курорт или какой-нибудь там морской курорт. Кто у нас накрасился на завтрак? Правильно, русские девушки. А вот это вот, существует этот императив, он остается? Или я, может быть, здесь как-то сгущаю, утрирую?
Ну, отдельно, наверное, можно говорить о том, какие образцы поведения и паттерны, в принципе, сложились, где-то воспроизводятся и так далее. Мы в свое время пытались посмотреть, какие есть типы идеальных женщин. Опять же, если вернуться к той самой идеальной женщине, в общем-то, их много. То есть, если вот с моделями семейными можно какие-то ядерные формы найти, нащупать, и их как бы счетное количество, то с женщинами идеальными все очень сложно.
Но они здесь все-таки установки на сильную, на такую акцентированную женственность. Просто в том, как среднестатистическая женщина на улице даже в метро выглядит. Не обязательно там на каком-то светском мероприятии.
Здесь, наверное, поколенческие различия очень существенные. Например, позднесоветское время, наше исследование по женщинам-политикам, они даже слово «карьера» произнести не могли. То есть меня заметили, мне позвонили, я с трудом, посоветовавшись из дома, решила согласиться. А вот как только мы переваливаем этот рубеж перестройки, женщины говорят, ну, конечно, я делаю карьеру. То есть вот реабилитация активной позиции в обществе, которая должна выстраивать баланс между неутрачиваемой женственностью, но в то же время реабилитируемая конкурентность, все-таки это наследие новых экономических наших времен, нет?
Юлия. Да, но при этом как бы не идет речи об отказе, что ли. Опять же, тут идет сочетание различных ролей, и можно играть и на этом, и на том, тем более контексты, в которые попадает женщина, особенно умная женщина, они очень разные. И как бы умение сочетать различные формы самопрезентации, самопредставления, это тоже, в общем-то, умение отыграть определенные возможности. Но я бы больше говорила о вот том, что мы формируем запрос на многообразие во всем. Вот как у нас есть многообразие нашей повседневной жизни, моделей семьи, карьеры, в конце концов. Есть карьера со столом и стулом в офисе, а есть карьера, сидя вот на подоконнике. И она широкая, открытая, глобальная. Так, в общем-то, и представление о том, как женщина в этой связи, во всем этом социальном контексте функционирует, может быть очень разным.
А на мужчину тоже давят стереотипы? В России мужчина должен быть мужчиной, сильным, решительным, водить большую черную машину, уметь разобраться с оппонентом, не дать себя подрезать, обогнать.
Я бы говорила, что вот какой-то общий флёр и вектор есть. Но дело в том, что требования, в том числе к мужчине, они не как бы локализуются в одной точке. Вот нужен сильный, который отобьет экономический удар, там, физический удар и еще что-нибудь. Эта система достраивается много какими характеристиками, потому что контекстов много, жизненных ситуаций много, поэтому вот этот конкретный мужчина, он, конечно, должен быть сильным, но при этом кому-то важно, чтобы вредных привычек не имел, кому-то важно, чтобы он был умный, кому-то важно, чтобы он был привлекательный. То есть вот этой единой какой-то характеристики, за которую нужно цепляться и по ней ранжировать вот этот мужчина в большей или меньшей степени мне нравится там, или подходит, нельзя. Это такая некоторая сеть, что ли, некоторая совокупность характеристик. И за счет нее формируется вот этот тоже дифференцированный спрос на мужчин. И он тоже не гомогенен. То есть вот такая общая посылка о том, что мужчина должен быть сильным, есть, но дальше он не только в этом...
Начинаются вот эти расходящиеся тропинки и различные... Не, ну, конечно, да, в большом городе, наблюдая за мужскими ролями, так сказать, и хипстерские типы, и метросексуальные,
конечно, и есть и middle-класс, и есть средний класс, и есть так называемые простые слои, и есть элитные слои, и здесь совершенно разные конструкты мужественности на самом деле присутствуют, потому что на фокус-группах с представителями среднего класса выясняется, что такой вопрос, который сначала повергает ступор, а именно, что значит для вас быть мужчиной, к которому они очень сложно и долго приближаются, в итоге имеет формулы на выходе взять ответственность за других. То есть в глазах другой женщины и дооформляется этот образ мужчины, которым они в итоге и станут. То есть оказывается, это вот реципрокность, взаимность, взаимоотношения. То есть она меня оценивает, насколько я хорошо зарабатываю, насколько я хороший отец. То есть даже отцовство переопределяется в ситуации, когда на него делает запрос женщина. А вот что происходит там, где... В общем-то говоря, не карьеру делают мужчины и труд большей частью физический. А вот там, что значит быть мужчиной, там вообще женщины не увидеть. Это
непонятно. Вот если вынуть женщину из картинки, то действительно, кто такой мужчина?
Вот, то есть социальные
может
различия.
Может ли мужчина самоопределиться без относительно к женщине?
Оказывается, средний
если
класс
нет женщины,
связан с этой темой. То есть средний класс зависит от того, что скажет женщина по поводу мужчины. Ага. То есть это вообще история. А вот представители других слоев, они погружены больше в фоновые, скажем так, опыты культуры, которые за нас уже подумали, что значит быть мужчиной, но при этом относятся к этому прагматично. Ну, допустим, я сейчас могу заработать больше, чем женщина, моя, в смысле, супруга, а завтра не смогу. Ну и что, значит, такова ситуация, не будем на эту тему париться. Беру слова, что называется, с языка. Вот, поэтому в этом плане женщина не сможет поставить под сомнение этот конструкт маскулинности в этих слоях. А вот в среднем классе может. И поэтому они так фрустрируют из-за того, что маскулинность может быть, вообще-то говоря, не устраивающей.
То есть мужчина городской, среднего класса фрустрирован, уязвим и ждет женского одобрения.
Именно, именно. И, кстати говоря, здесь очень хороший мостик вообще к структуре отцовства, потому что запрос на участвующее, вовлеченное отцовство на самом деле исходит со стороны работающей женщины, которая между материнством и своей профессиональной жизнью, в общем-то, выстраивает сложный баланс и привлекает в эту конструкцию мужа. И он, соответственно, становится более компетентным отцом, потому что к этому его готовят раньше, об этом договариваемся мы на берегу, когда еще ребенка нет. Когда ребенок появляется, он уже присутствует, а не тогда, когда ребенку будет 5-6 лет, и он открывает рот, и с ним можно поговорить. Поэтому вот это вовлеченное отцовство – это ответ на. А с другой стороны, есть барьер, которым мы обязаны сказать, это барьер рынок. Потому что с этими возросшими претензиями на то, что, вообще-то говоря, мне нужен тоже отпуск и время на ребенка, и я нахожу, что это время ценно для меня, как для отца, оказывается, имеет границы, потому что работодатель еще мать воспринимает в качестве женщины.
Ну да, отцу он этого
отцу
отпуска
он не
даст.
Не готов давать поблажки, давать режимы большей гибкости с точки зрения того, чтобы он воспользовался этим временем для ребенка.
Но все равно чисто статистически, я думаю, там отношения матерей-одиночек и матерей, воспитывающих детей, там в разы, в десятки раз больше, чем отцов-одиночек.
Да, конечно. А чего ожидать? Так выстроена система. То есть тут вообще, помимо каких-то ценностных установок, есть действительно, во-первых, рыночная ситуация. Во-вторых, есть система институтов. Наша судебная система, наша, в принципе, вся правовая рамка выстроена таким образом, что не безосновательно, с определенными тоже обоснованиями, когда-то, исторически, но у нас женщина – это ключевая фигура в жизни ребенка. И если у нас вот так выстроены рамки экономические, институциональные и прочее, ну как может быть по-другому?
И вообще женщина отвечает за семью, за отношения. Вернее, не за семью, не в материальном, не в институциональном
за
плане.
За побуду в доме?
Именно за отношения, самую сферу интерсубъективности, mm-hmm. сферу коммуникации. Mm-hmm. Да, это женская роль.
Да, конечно.
И это не меняется? Такого нет, что как бы вот мужчина должен начать построена. Разговор, что-то у нас в отношениях не так, давай поговорим. Да, это женская
Так выстроена наша социализация, что девочка воспитывает иначе, нежели мальчиков. И поэтому наша общая ситуация, что мы все дети, матери и мальчики, и девочки, только у одних с течением времени женское коннотируется как негативное, mm-hmm. не будь бабой, да? И поэтому его нужно вытравлять, замалчивать. Оно никуда не исчезнет, но оно обесценится, да? А в других, напротив, будет культивироваться. Что тебе подарить на день рождения? Куклу, если не Барби, да? Mm-hmm. И посудку к ней домашнюю, да, детскую. Таким образом, девочка будет, напротив, себе эти качества пестовать, и в итоге будет более компетентной.
Ну, в любом случае, это закладывается тогда не физиологически, это не генетически, а закладывается
Нет,
обществом.
Конечно.
Если всем девочкам с самого начала давать играть автоматики игрушечные, а мальчикам давать куклы с посудой, то мальчики вырастут, грубо говоря, в судомоек.
Ну вот, инсургенты, дивергенты будут идти и другие.
А девочки в этих самых, в кавалерии с девиц. Да.
Но, с другой стороны, тоже обесценивать вот эти вот типы семьи не стоит. Потому что если семья выстроена на условно-партнерских началах, без доминирования, без mm-hmm. излишнего омаскулинивания роли мужчины и наоборот какого-то там принижения mm-hmm. или размывания роли женщины в семье, то, в общем, там другие диалоги, там другие переговорные позиции у мужчины и женщины. Поэтому, с одной стороны, где бы мы ни искали этот баланс, этот диалог, да, у женщины будет первостепенная роль, но вот эта переговорная сила или сила влияния вот на эту погоду в доме у женщин разная, точнее, у мужчин. То есть вот его возможность выстроить запрос, вести диалог, она тоже разная. И ожидания, кстати, от него в этом контексте тоже разные. То есть женщины среднего класса будут ожидать этого диалога.
Ну да, опять-таки, да, мы говорим о мужчинах в среднем классе, о том, насколько, так сказать, подняты ожидания от мужчины.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о будущем семьи. О будущем нуклеарной патриархальной семьи, которая уже, очевидно, распадается, находится в кризисе. И переформатируются гендерные роли. Роли мужчины и женщины. Об этом рассуждает психолог Вячеслав Москвичев в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Сейчас гендерные роли действительно достаточно становятся более гибкими и смещаются, или размываются. Если у нас не так давно еще наши, в том числе официальные позиции государства и науки предполагало, что вообще есть очень жесткое распределение гендерных ролей, что вот есть мужские дела и женские дела. На самом деле этот процесс идет не последние даже 10 лет, он последние столетия идет. Я думаю, что все то, что сейчас происходит, те тенденции, мировые тенденции, это не только же мы, они, конечно, несомненно, идут к тому, что мы будем двигаться в сторону большего разнообразия, признания различий. Если в советское время мы могли сказать, есть некоторый образ, к которому мы воспитываем детей, это условный образ советского человека или строителя коммунизма, хотя и тогда были несколько вариантов строителей коммунизма, то сейчас мы вообще не знаем, к кого мы готовим. То есть мы готовим человека, скорее, который будет очень гибкий. Это такое отношение, социальное отношение, восприятие мужчины и женщины, жесткое или не жесткое. Было представление о нормальной семье. Ну, во-первых, нормальная семья должна была быть. Сейчас, кстати, тоже очень сильное давление, что человек не может быть один, он должен найти себе пару. Ну и, конечно, когда вот эта риторика или представления, стереотипы остались, а уже модели современной жизни, они не работают, то возникает действительно много столкновений. С одной стороны, у нас на государственном уровне снова очень много звучит такого патриархального дискурса, представления о главенстве начальника, мужчины, условно-традиционного, традиционной семьи, где мужчина является главой, определяет, а женщина создает уют и очаг. Но если говорить про практику, то, на мой взгляд, это два параллельных слоя. Ну, то есть один слой риторики государственного уровня и другой слой реальных процессов, которые происходят в семьях. И эти процессы во многом обусловлены не тем, что люди слышат, а тем, как им удобнее жить, как им приходится жить, когда они сталкиваются с реальными трудностями, там, когда их семье грозит развод, где им нужно принимать решение, как им воспитывать ребенка, где им нужно принимать решение, как лучше строить свой бюджет, то им просто приходится пользоваться другими моделями. Не теми моделями, которые предлагаются условно на уровне какой-то риторики государственной, а теми моделями, которые позволяют реально решать задачи. Любить друг друга, уважать друг друга. И людям приходится договариваться. И главная проблема возникает на том месте, где семьи готовы договариваться или нет. Или они продолжают опираться на те жесткие представления и стереотипы, которые уже не позволяют им решать задачу. И так как часто люди склонны сохранять эти стереотипы, то, собственно, это приводит действительно к большим трудностям и конфликтам.
Психолог Вячеслав Москвичев в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. А в гостях у нас, я напомню, Юлия Лежнина, доцент Высшей школы экономики, и Елена Рождественская, профессор Высшей школы экономики. И, кстати, вот Елена принесла книгу «Исследование семьи. Основные понятия» Джейн Риббинс Маккарти, Розалинд Эдвардс. Она вышла, как я понимаю, под вашей редакцией. То есть основной такой лексикон семьи, лексикон понятий, представления о семье. И вот поэтому первый вопрос, может быть, вам, и я хотел бы последнюю, заключительную часть нашей передачи посвятить реализации мужчины и женщины в семье. Насколько сильно сейчас давление общества в том, вот о чем говорил Вячеслав, что человек не может быть один, человеку нужна семья, что вот это ненормально, если человек остается один. Это по-прежнему так? Некая ущербность?
Во всяком случае, сверху человека мы все время непарного. Слышим этот призыв к тому, что норма – это семья, что одиночество – это стигматизируемое, бы не очень правильное, и непонятно, что за этим стоит, за этим выбором. И, в общем-то, эта ситуация этого разрыва между той практикой, в которой живут люди, и тем разнообразием, которое мы здесь можем наблюдать, и с этим призывом сверху, в общем-то говоря, к норме семьи, это не очень удобная ситуация для вообще людей. Потому что есть сильное государство, но тогда слабая семья. Но сильное государство должно быть поддержано и сильными институтами, которые обеспечат нам эти сложности, связанные с формированием семьи. Если уж женщина современная в большинстве своем стремится получить образование, значит, воленс-ноленс, но возникнет проблема баланса между семьей, материнством и всеми задачами, и работой. Поэтому государство в состоянии этот баланс как-то подкрепить инфраструктурой. А если на инфраструктуру нет денег, и они уходят на другие статьи, значит, понятно, что этот призыв остается в туне. Но есть и слабые государства, но в ответ на это слабость государства возникает образ сильного главы семьи, который имеет эти ресурсы и эту идеологию, что я патриарх, я глава семьи. Но мы явно ушли от этого образца. Mm-hmm. Поэтому вот эта вот двойственность, эта амбивалентность вот этого призыва к нормированному образу семьи, а в то же время мы фиксируем многообразие и легитимацию этого разнообразия в самой жизни, говорит нам о том, что, в общем-то говоря, сегодня это становится выбором, риском. А те, которые решаются на семью и на детей, понимают, что в этой ситуации это ляжет на их плечи. Поэтому распорядиться тем жизненным ресурсом, когда это возможно, фертильным периодом у женщины, теми компетенциями, которые нам от образования пришли, значит, соединить одномоментно нельзя. Значит, надо выстраивать по
стадии. Вот это вот к вам вопрос. Возраст все время повышается, все время отодвигается, возраст вступления брака, возраст деторождения. Нет вот этого давления над женщиной особой. Время уходит. Тебе 30, тебе 35, тебе 40, ты не замужем, ты еще не родила. Все, конец, поезд ушел.
Да, я еще вернусь к вопросу о том, является ли семья нормой. Вообще, если говорить о том, как население воспринимает эту ситуацию, семья вообще должна быть. Это действительно норма. При этом вообще создать счастливую семью – не вопрос. Это вот моя задачка, она реализуема. Там могут быть разные аспекты семьи, разные формы семьи, модели. Но в целом, как внутренняя задачка и элемент жизненного проекта, семья есть практически у всех. И мало кто сомневается, что он семью создаст. Более того, если говорить о понятии какого-то жизненного успеха, куда можно включить и карьеру, и какие-то там достижения, известность и все прочее, семья – элемент жизненного успеха. Это необходимое, но недостаточное условие. То есть, когда говорится о том, что в понятие жизненного успеха входит, создание счастливой семьи входит. Угу. Опять же, почти у всех, там более чем у 80% населения. То есть семья – это такой жизненный проект, спущенный ли, изнутри ли идущий. Надо это уже отдельно обсуждать, но в принципе семья – это такой маст. Просто семья, если ранее можно было себя через семью позиционировать. У меня счастливая семья. Я жена или я муж, у которой счастливая семья. Или мать, или отец. Это были роли, через которые себя можно было позиционировать. Mm-hmm. Сейчас нет. То есть позиционировать себя, искать себя и представлять себя этому миру через семейные роли, в общем-то, не принято. То есть как достижительная какая-то установка не работает.
Ну да, как меньше, скажем, люди стали выходить с супругой, с супругом, да? Раньше это было неким традиционным форматом публичных мероприятий, то сейчас это все опционально, там, куда-то появиться с женой, с мужем.
Да, но тем не менее семья нужна. То есть вот как-то пока как норма это абсолютно доминирует.
А если говорить... это везде так? Это в России или это вообще в целом и в более развитых, в этом, как сказать, эмансипированных западных странах?
Ну, потребность в партнерстве, она же как бы на грани биологического.
Семья, кстати, или партнер? Вот что важно, к чему тебя принуждает общество?
Я вот ровно к этому и веду, что семьей-то сегодня можно же много что назвать. Угу. То есть мы очень часто, вот мне, например, рассуждение про кризис семьи, я всегда развожу с рассуждениями о кризисе брака, брачности и прочих каких-то коннотаций. Поэтому, когда мы говорим о семье, это нечто такое менее формализованное.
Ну да.
И вот эти семейные отношения, которые лучше стыкуются с партнерскими отношениями в современном мире, нежели даже с брачными какими-то отношениями, они очень многообразны. И в этой связи нормально искать себе партнера и выстраивать с ним какие-то отношения. Просто форма этих отношений может быть абсолютно разной. Кто-то найдет те, кто-то найдет другие формы или модели, которые их устраивают. Именно поэтому говорить о том, что вот эта нормативность наличия семьи, но семьи как отношений, это, в общем-то, тоже так же нормально, очевидно и биологично, физиологично, грубо говоря, потому что это потребность в чем-то несоциальном даже, по большому счету, или околосоциальном.
Тут тоже мне очень понравилось, как вы в самом начале говорили, в различные модели семьи, и все, наверное, чаще и все больше модель семьи как комфорта.
Есть.
То есть, есть это самое распространенное сейчас? Или вот из тех моделей, которые вы упоминали, да, семья как место рождения детей, семья как место для романтики, семья как дом, полная чаша, или наоборот, семья, где тебя ждут и, так сказать, нальют чашку чая и сядут и поговорят. Место комфорта. Какая из этих моделей
самая
доминирует?
Распространенная, ну, условно распространенная, потому что это не доминирующая какая-то цифра, порядка трети населения. Говорят о том, что такая модель была
комфорт.
Бы идеальной.
Да, семья комфорт. Ну, это такое, в общем, вообще может быть как бы сдвиг современного общества в сторону эгоизма, гедонизма, потому что семья – это некий высший долг перед Богом, перед обществом, перед государством, создать ячейку, укрепить общество, родить детей, продлить род. А тут как бы человек приходит, куда ему удобно. Как семья, как хорошее кафе. Тепло,
ну,
огонь
скорее...
горит, котик лежит.
Я думаю, это скорее как бы на перебор тех коннотаций, которые нам показался бы уместным. Но мне кажется, что очень важный момент, на самом деле, отсылает до глубокой архаики. На самом деле, это место защиты. Место защиты и тот ресурс связи, тот свернутый малый социальный мир, который поможет, если что, поддержит ситуации рисков. А рисков сегодня море,
и
это же безработица, болезни, вынужденная миграция, еще всякое такое прочее, да? Поэтому в этой ситуации кто поддержит, на кого рассчитывать? Это ведь комплекс, комплекс архаического человека. Социальный мир свернется большой, и что останется? А вот останется сеть этих связей, да, в которые мы погружены. Так что комфорт, да, чашку никто не отменяет, но прежде всего и гораздо более значимым является вот этот вот ресурс поддержки. и эмпатии, потому что, угу, вообще-то говоря, мы еще тут не затронули очень важную потребность в эмоциях,
запрос
в привязанности.
Эмпатия, да,
эмпатия и привязанность. Многие даже вообще склонны любовь коннотировать как вот эту привязанность. Мы связаны узами эмпатии. По большому счету, это и есть любовь.
Но это тот же самый элемент комфорта, потому что комфорт, он не только материальный. Комфорт, он в том, что ты находишь общий язык, да. Угу. Тебе комфортно, тепло, спокойно в этой обстановке.
Люди говорят о любви? Вообще любовь, она в ваших исследованиях как-то фигурирует? Или это слишком такой широкий, такой зонтичный термин, под которым можно поднять что угодно?
Ну, с одной стороны, это такая несколько чувствительная зона, угу, и очень размытая. О ней сложно рассуждать, сложно изучать ее в каких-то таких массовых проявлениях. Но, в принципе, мы в свое время пытались сделать замеры того, в какой степени россияне мечтают, может быть, о любви. Не мечтают.
Не мечтают?
Мечтают. Меньше, ну, порядка 7-8%.
Да вы что?
Да.
93%?
И среди молодежи. То есть вот можно много о чем мечтать, но любовь как-то, в общем-то, в хвосте приоритетов.
Надо же. И не потому, наверное, что остальные 90% уже имеют ее.
И не потому.
Видимо, не потому.
То есть проценты выше, порядка там 20 с лишним среди молодых незамужних девушек, но это опять же абсолютно не доминирующие какие-то показатели. Более приземленные, что ли, какие-то потребности, интересы, они в этой связи вытесняются. Может быть, потому что и вот эта вот любовь как таковая, она трансформируется в представлениях.
Вы знаете, мне кажется, здесь очень важно было бы еще добавить рынок, который никогда не дремлет. А рынок нам предлагает способы говорения, да, то есть дискурс романтической любви – это то, что вложено во все, да, то есть не только 14 февраля, а вообще тут коробочки конфет без этого не купишь, да. Вот, поэтому мы не изобретаем эти паттерны, мы их, в общем-то говоря, получаем, как получаем вместе с рекламой, вы же этого достойны, да.
Да.
Поэтому говорить о любви вот именно сложно.
Ужасно, реклама просто коробит, когда я вот
именно,
это слышу, да,
да.
Да.
Вот,
это
и поэтому
лет 20, как появилась, да, ты этого достойна.
Да, да, да. Вот, поэтому мы не изобретем эту формулу, нам ее 10 раз напомнят, и мы ее обживем, да, проговаривая. Но здесь надо как бы развести, собственно, дискурс любви, как с точки зрения представления о том, чем же нагружен брак, какого рода эмоциями. И, кстати, все фомовские и левадовские опросы говорят о том, что брак без этой романтической любви процентов 80 не мыслит. То есть с точки зрения того, что это должно быть встроено, как бы прилагается. Но ведь есть еще интимность, да? То есть в любви еще есть дискурс интимности и, если хотите, сексуальности. И вот на этот счет совсем другие как бы сюжеты. Мы вырастаем из советского молчаливого поколения, которое вообще не говорило о сексуальности. Для этого был язык инфантильный, медицинский и андеграундный. Да? И лишь на исходе перестройки, когда хлынули образцы западной культуры, и сначала это визуальные образцы, а затем они стали...
Ну да, развязался язык.
Да, то здесь уже появился дискурс интимности, который мы уже начали использовать. То есть, вообще-то говоря, здесь разрыв большой. С одной стороны, есть язык, который нами освоен, а с другой стороны, есть приданный через общество потребления,
западную культуру,
нам
навязываемый, который позволяет нам говорить об этом. Ну что ж, очень много действительно разных контекстов здесь появляется. И тот вывод, который я для себя извлекаю из этой очень поучительной беседы, это не в том, что какая-то одна модель у нас начинает в России доминировать, либо, так сказать, патриархальная, либо постпатриархальная, но как-то общество разбегается на очень большое количество разных тропок, форматов семей и форматов реализации себя как мужчины или как женщины. Но что очень важно, мне кажется, что это становится пространством свободы. То есть семья, быть семьей, быть мужчиной, быть женщиной, это более такой не, как сказать, диктат общества, это проблема выбора каждого. Ты выбираешь быть мужчиной, ты выбираешь быть женщиной, ты выбираешь быть семьей. И это, конечно, тоже часть нашей свободы. Спасибо за этот разговор. Юлия Лежнина, Елена Рождественская, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».